Приветствую возлюбленную церковь, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Я раньше так не задумывался, что значит «приветствую тебя, любовь Господа Иисуса Христа». Ну, заученная фраза. Я никогда не вкладывал значение в смысл, что значит это «любовь Господа нашего», какова она. И только взирая на крест, то, что сделал Иисус Христос для каждого из нас, для всего человечества, можно действительно проникаться той глубиной любви, которую Господь имеет каждому из нас, и как Он ее дает каждому из нас. Поэтому тема моих проповедей сегодня хотелось бы о благочестии. Что мы можем отдать взамен? К чему должно быть наше стремление? Но для начала давайте помолимся. Отец мой небесный, ты видишь мои волнения, Господь мой, но я прошу и молю, чтобы мои волнения были направлены, Господь мой Боже, на тебя, Господь мой, угодить тебе, Господь мой, проповедовать твою истину и угождать тебе. Я прошу и молю, благослови, открой наши сердца, Господь мой. Пускай они в этих многих, Господь мой Боже, словах, которые ты положил мне на сердце сказать, Господь мой Боже, дошли до каждого, Господь мой Боже, и были приемлемы. Я прошу все во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Начать мне хотелось бы, зачитав отрывок из послания Диогенту после апостольской эпохи. «Христиане выделяются среди всего человечества, не страною своего проживания, языком или обычаями. Они живут в греческих городах и в городах варваров, как кому положила судьба, соблюдая местные обычаи в одежде, в еде и во всех внешних аспектах жизни. И тем не менее они своей жизнью иллюстрируют чудесный и на первый взгляд парадоксальный характер своего государства. Каждый из них живет в своей земной стране, но лишь как временный житель. Они выполняют свой долг как граждане этой страны, хотя с ними обходятся как с чужеземцами и лишают всех прав. Чужая земля – их родина, и каждый из них в родной стране как чужой. Они проходят по жизни на земле, но их гражданство на небесах». Вот такое определение христианской жизни в этом послании указано было. И действительно, почему же христиане так выделяются? В Америке есть река такая Амазонка, и у ней вода желтого цвета. Но на определенном пути ее течения в нее впадает река Негра, у которой вода черная. Если смотреть с высоты вертолета или самолета, то на остальном всем протяжении этого русла можно будет видеть, как черная вода с желтой не смешивается. Она также на протяжении всего русла этого сохраняется. То есть черная отдельно течет и желтая отдельно. И не смешивается, не становится какой-то серо-желтый там или еще какого-то цвета. Они раздельно. Вот так же в нашем мире, там же, где проживают христиане, также они отдельно от всех тех людей, с кем они живут. И для этого, что христиане так отделяются, есть свои аргументы. У верующих есть силы и правильные ориентиры, и нужный источник. Апостол Петр говорит: «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вы можете взрасти, совершенствоваться. И от этого питания будет зависеть наши силы, как физические, так и духовные». У многих людей нету сил устоять в тех страданиях, в тех испытаниях, которые встречаются на жизненном пути. Сейчас все больше наблюдается желание слушать интересные проповеди, смотреть фильмы, слушать музыку, читать и слушать захватывающие рассказы, но не проникаться Словом Божьим. Почему? Потому что, вникая в Слово Божие, надо напрягать ум. А ту пищу, которую легко воспринимать, не надо ее пережевывать, не надо ничего, просто развлекаешься, слушаешь, заполняешь какое-то свое время, свои интересы, свое поглощение. Но для нас главное Слово Божие, ту истину, которую дал нам Бог. Именно читая, вникая, рассуждая над Ним, действительно мы можем совершенствоваться, иметь правильное питание, иметь правильный рост и действительно достигать того, что хотел бы видеть Господь. Ну, допустим, я такой пример привел. Если меня зачислили в спортивную команду высокого уровня, которая едет на чемпионат мира, это не говорит о том, что я буду призером или чемпионом. только от того, что меня туда зачислили. Или я вообще там получу какую-то грамоту. От этого не зависит. Для этого надо действительно соблюдать определенные правила и принимать питание, пищу, определенную пищу, для того, чтобы действительно все происходило правильно. Но если я буду кушать ту пищу, которую мне будут давать, я буду себя чувствовать довольно-таки хорошо, но, скорее всего, я буду просто-напросто полнеть, округляться. И чтобы этого не было, для этого надо постоянно тренироваться и упражняться, для того, чтобы достичь определенных результатов. Поэтому, и читая Слово Божие, вникая, рассуждая над ним, нам тоже надо в этом упражняться. Сегодня, если посмотреть, что окружает нас, то нам тяжело противостоять тому миру, в котором мы сейчас живем. Сейчас извратили все морали и нормы во всех сферах нашей жизни. Но мы призваны Богом к благочестивой жизни. И мы имеем для этого все необходимое. Все необходимое. Петр сказал, так как божественная сила его даровала нам все для жизни и благочестия. Мы призваны во всех ситуациях, во всех случаях, в которых мы есть призваны, жить достойно христианина. Стремиться к благочестию. И в этом надо упражняться. Павел писал Тимофею, упражняться в благочестии, отвращаться бабьих сплетен. То есть, всех тех философий, всей той идеологии мирская культура, которую нам преподносит, отвращаться от этого, не увлекаться этим. Это достойно, Павел пишет, бабских сплетен, то есть бабских рассуждений. Он к этому, только для этого они достойны. Но никак для верующего, который должен упражняться в благочестии. И у нас для этого есть все необходимое. У нас есть Слово Божие, и Бог дал каждому Духа Святого, который и будет для каждого желающего и стремящегося к благочестию быть инструктором. И Он будет нам открывать эти истины, и Он открывает нам эти истины и дает нам силы жить в этой жизни, действительно прославляя и вознося хвалу тому, действительно, кто достоин по праву этого. Это нашему Творцу и Создателю, это Богу. И как вы поняли, тема моей проповеди – это благочестие. Благочестие – стремиться к благочестию. Благочестие – это посвящение себя Богу, которое должно побуждать каждого верующего стремиться угодить Ему, уподобиться Богу. То есть наш характер должен изменяться и уподобляться характеру Бога. Дэйв уже немножечко коснулся тех атрибутов, которые приемлемы для Бога, которыми Он обладает. И взирая на это, мы должны тоже уподобляться этому, стремиться к благочестивой жизни. Давайте откроем первое послание Петра. И пока мы открываем, вы открываете, я немножечко скажу об этом послании. Это послание предназначалось христианам как из иудеев, так и из язычников. И цель послания была у Петра научить жить победной жизнью в послушании Христу во время гонений и опасностей и тех испытаний, которые встречались на пути у верующих. И этим испытанием, этим гонением, этим опасностям подтверждается каждый христианин, потому что пребываем мы в этой мировой системе, которая действительно управляется сатаной. И он направляет мысли их к радости и к славе вечного наследия. А также он хочет, чтобы христиане достойно реагировали, реагировали от незаслуженных страданий. И твердо мы стояли бы в вере, уповая на то, что мы ожидаем вечное, вечную награду, нашу вечную жизнь, то, что мы здесь пришельцы, и наше жительство на небесах. Мы здесь живем временно. Давайте откроем первую главу с 13 по 16 стих. Прочитаем. «Посему, возлюбленные, перепоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вами благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». В этих стихах, в этих четырех стихах Петр употребляет пять требований, для тех людей, которые стремятся к благочестивой жизни. И начинается 13 стих со слова «посему». «Посему» – это слово нас направляет, что же он говорил перед этим. Что он сказал перед этим? Почему мы должны стремиться к благочестию, к святости? На чем основано все это? И он выше говорил, и говорил о том, что мы имеем славу, имеем то величие нашего спасения, то, что нас ожидает вечность, то, что мы здесь пришельцы, мы здесь временно. И продолжая свою мысль, он говорит, что мы не должны просто сидеть и размышлять, мечтать о том, что нас ожидает, пребывать в вечной славе нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И он дает, говорит, некоторые повеления, некоторые принципы, которым мы должны следовать, стремиться, чтобы достичь и правильно жить благочестием. И первое, о чем он говорит, используя интересный художественный образ, понятный всем в то время на Ближнем Востоке. «Перепояшьте чресла вашего ума». Перед началом каких-то, может быть, физических усилий или быстрого передвижения полы одежды было принято запахивать за пояс, заправлять за пояс. Ну, по-русски, если взять пример, то есть засучить рукава. Чтобы нам работать было хорошо, надо засучить рукава. Это более понятно будет для нас. И перед началом всего Павел дает такое повеление нам, что прежде чем действовать нам, что-то предпринимать, делать какие-то попытки, нам надо дисциплинировать свой ум и приготовиться к большим и продолжительным умственным усилиям. Для этого, он говорит, нам надо отбросить все то, что может мешать. Надо отбросить и устранить все то, что может нам мешать и отвлекать нас, чтобы мы могли правильно сосредоточить свои мысли на проблемах и приобретая свои убеждения в вере. Надо просто, вот, честно говоря, себе задать вопрос, что в моем разуме происходит? Что обладает моим разумом? Над чем я задумаюсь? Над чем я рассуждаюсь? К чему я стремлюсь? К чему помышление? Что я вливаю в свой разум? Репутация перед людьми, остаться довольным собой, жить нравственной жизнью, творить добрые дела, предаться удовольствиям. Ну, сейчас это принято говорить, потому что время короткое, надо всего успеть ухватить в этой жизни. К чему направляется мой разум? Этот список можно продолжать и продолжать и продолжать. Но мы увидим, что все это в списке больше направлено на себялюбие, на самолюбие, для себя, для меня лично, что я хочу для себя, но не боголюбивый. Все эти мысли направлены в другую сторону. И Петр хочет, чтобы наши мысли были сосредоточены именно на ту благодать, которую подает нам Бог, которую мы имеем в Иисусе Христе. И в этом нам поможет Дух Святой через свое слово. Но, конечно, это не говорит о том, что мы должны просто предать себя Дух Святой. Вот у меня слово здесь рядом лежит. Вот ты здесь есть, действуй во мне. Нет, это не будет обходиться без нашего усилия, без нашего участия. Поэтому каждый должен взять для себя ответственность. И Дух Святой на основании своего слова будет нас и наставлять, будет нас исправлять, научать, утешать посредством этого слова, над которым мы будем размышлять. И Слово Божие будет, если мы будем постоянно вникать, рассматривать его, давать место ему в наших размышлениях, оно будет действительно делать наш разум стойким, спокойным, уверенным в выбранной цели. И уже мы будем свободны от того страха, который мы могли бы иметь, встречаясь с какими-то ситуациями, с какими-то обстоятельствами, правильно можем реагировать, воспринимать то, что происходит вокруг нас, и делать правильные выводы. И есть 5 методов, как нам изучать Писание. Первый из этих методов – это слушание. Мы можем слушать проповеди, мы все слушаем эти проповеди. Но вопрос, для чего мы их слушаем? Чтобы развлечься или, может быть, вызвать какие-то эмоциональные чувствительности в себе? Цель направлена проповеди для того, чтобы мы были направлены применить это послушание Иисуса Христа. Цель проповедей. Мы должны размышлять и смотреть, брать для себя эти истины. Второе, мы должны читать Писание. Мне очень хорошо читать то, что мне нравится. Но очень тяжело читать вот Библию за год, у всех вот себя заставлять вот этого читать. Но именно чтение Библии дает нам действительно понимание широты всего Писания. Как Дэйв сказал, что все Писание, оно едино. И мы видим взаимосвязь Ветхого Завета и Нового Завета. Мы видим эти пересплетения, как притчи и псалмов. И это очень назидает нас, очень дает нам укрепляться в вере. Третье, мы должны исследовать Писание. Исследовать – это конкретно смотреть на какие-то места Писания и разбирать их, принимать их. Если чтение – это, можно сказать, широта познания Писания, то исследование – это познавать глубину того, что говорит Бог в данном месте, в данной ситуации именно для меня. Следующим принципом заучивания, методом заучивания, методом рассматривания чтения Библии является заучивание. Интересно, заучивает ли каждый из нас? И для чего нам заучивать Писание? Псалом 118, 11 стих говорит: «В сердце сокрыл слово Твое, чтобы не грешить». Заучивать стихи помогает нам реагировать в некоторых ситуациях, в определенных каких-то жизненных наших ситуациях, к которым мы не готовы. Но Дух Святой воспроизводит то, что мы помним, и дает нам крепкое основание преодолевать и делать правильные решения, правильные выводы. Следующим методом является размышление. Размышление над Писанием, которое ведет к пониманию, дает нам возможность делать определенные выводы и принимать какие-то возможности для применения в своей жизни. Чтобы это Писание не оставалось просто академическим знанием, но чтобы оно было духовным знанием, которым мы могли его пользоваться здесь, в жизни. И оно проявляться будет, как перед этим я прочитал. Их видели христиан. И видели, что они живут, соблюдая все здесь, но они почему-то видели в них, как представителей, прекрасных представителей ихнего государства, которое находится на небесах. Я думаю, каждому хотелось бы, чтобы каждому из нас видели именно таких представителей. Далее, когда мы уже приготовили свой ум к усилиям и действовать дальше, Петр дает второе повеление. Говорит, бодрствуя. Мы должны бодрствовать. Повеление быть трезвыми. Слово «бодрствовать» имеет два смысла, как в греческом, так и в русском. Это воздерживаться от пьянства и быть здравомыслящим и рассудительным. Пьяный человек, он не помнит, где был, что делал. Он не может контролировать и отвечать за свои поступки, за последствия своих поступков. Он не может контролировать действия своего тела. Его качает то туда, то сюда, он может упасть. Вот. И Петр говорит, чтобы мы контролировали, чтобы мы были уравновешенными, сохраняли самообладание, которое приводит в соответствие желания наши с обязанностями, в отличие истерики в каких-то неопределенных ситуациях, чтобы мы были стойкими и непоколебимыми по отношению как к алкоголю, так и к мирским идеям, которые зачастую бывают очень ядовитыми. Если проникнуться ими, то они приведут к погибели. Кого-то сразу, кого-то попозже. Петр призывает нас судить здраво и справедливо, сохраняя твердость и непоколебимость в важных вопросах. Он хочет, чтобы мы не подстраивались под различные обстоятельства и ситуации, в которые мы попадаем каждый день. Но чтобы мы могли трезво и здраво взвесить то, что происходит, и принять определенные решения и сделать определенные выводы. И это возможно будет только лишь тогда, когда наш ум будет всю ситуацию фильтровать через Слово Божие. И в этом нам поможет наш инструктор, наш тренер, Дух Святой. Один человек сказал такую фразу: «Или Слово Божие будет тебя хранить от греха, или грех тебя будет хранить от Божьего Слова». Это для каждого из нас, говорится, для каждого верующего. Или Слово Божие будет хранить нас от греха, или грех нас будет хранить от Слова Божьего. Я думаю, понятно, почему грех будет хранить от Слова Божьего. Потому что Слово Божие, оно всегда открывает и пронизывает до составов и мозгов. Так говорит Писание нам, так говорит Бог. Третье повеление, о котором пишет Петр, поможет нам в терпении практиковать истину. То есть жить благочестиво, несмотря на те ситуации, на те обстоятельства, на те страдания, гонения, может быть, которые встречаются. И он говорит, это совершенное упование в свете нашего спасения. Возложить свою надежду и терпеливо надеяться, ожидая кульминации нашего спасения при втором пришествии Иисуса Христа, а может быть, при вознесении церкви. Это говорит, что мы должны концентрировать свое внимание не на том, что сейчас с нами происходит, не на той трудности, не на той проблеме, с которой я столкнулся, а взирать вперед, на ту будущую благодать, которая будет явлена, которая уже есть, но которую надо претерпеть, дождавшись и получить. Самое лучшее ждет христианина впереди, в будущем. Самое лучшее ждет христианина – это встреча с Иисусом Христом, то награду вечной жизни, которую получит каждый, и будет пребывать в славе Его, и будет прославляться. Действительно, уверенность в пришествии с Христом есть непоколебимое и твердое основание для каждого из нас. Если я уйду в сторону, то те ситуации, с которыми я встречаюсь, они просто шатать меня начинают. Я вот буквально вот говорил в среду, когда собрался готовиться, и пол залили бетоном весь коридор, и все у меня просто-напросто рухнуло. Я просто доверялся себе, доверялся на себя. Но когда я обратился к Иисусу Христу, то, что Бог всегда рядом, Бог поможет, действительно у меня укрепился это все. И эта ситуация, ну, она повлияла для меня, конечно, для научения, чтобы более и более доверяться и Христу и взирать вперед, что я бы не зависел от этой ситуации. Мне хотелось бы привести пример защитников Брестской крепости. Почему-то вот мне на сердце легло вспомнить именно тех защитников, которые были там. Когда немцы, фашисты напали на Советский Союз, они были не готовы принять этот удар. И многие погибли сразу. Но некоторые очень долго и долго держались и крепились, и противостояли очень долго, говорят, еще в августе слышали отдельные выстрелы тех, кто еще там охранил и держал стойко эту крепость. У этого человека не было, честно говоря, уже никакой надежды на победу или на будущность. Но у него, у этих людей, были внутренние убеждения. Какие-то внутренние убеждения, которые позволили достойно переносить те страдания, те тяготы этих военных действий. Мы же живем живой надеждой. Живой надеждой. Перед нами свершившийся факт, причастием которого мы сегодня заповедь, которую мы будем исполнять, свершившийся факт нашего спасения. Если для героев крепости результатом того, что он там стоял крепко и придерживался своих убеждений, является просто-напросто мемориальная доска, то для нас это вечная жизнь в славе. Если защитник крепости написал на стенках «Я умираю, но не сдаюсь, прощай, Родина», то насколько подаваемая благодать Христова, содействующая нашему спасению, должна порождать стремление наше к благочестивой жизни. За все благодаря нашего Бога. За все благодаря нашего Бога. С твердостью переносить настоящее, то, что мы встречаем. И действительно с уверенностью смотреть на то прекрасное, что обещано нам в вечности. Надо всегда помнить, что в каком бы положении мы ни находились, оно лучше, чего мы заслуживаем. Просто надо помнить всегда об этом. Также надо помнить, какими бы ни были обстоятельства, Бог силен помочь нам благочестиво реагировать и быть довольными довольным в этой ситуации. Какие бы ситуации ни были, Бог силен помочь. Если мы будем направлять свой взор не на решение проблем, не для того, чтобы себе сделать лучше, а чтобы угодить Богу. Бог желает и хочет, чтобы мы действительно жили благочестиво, и Он сделает все необходимое, и даст силы и помощь в том, чтобы мы преодолевали все эти проблемы и страдания, и, может быть, какие-то испытания. Дальше Петр говорит, что мы имеем новую природу. То есть мы заново рождены, мы духовно рождены. И мы рождены, как же мы рождены? Это же Петр говорит в 23 стихе, что мы рождены через Слово Божие Духом Святым. И теперь мы, как послушные дети, должны быть послушны нашему Отцу. Наша новая природа желает быть послушным Отцу. Августин сказал такие слова. «Хочешь, чтобы твоя плоть повиновалась Духу, тогда позволь своему Духу повиноваться Богу». Петр здесь говорит, что мы не должны сообразовываться с теми похотями, быть под влиянием тех похотей, которые владели раньше нами, которые жили, которых мы не замечали, которые были привычны для нас, может быть, или к которым мы стремились что-то приобрести. Он говорит, они теперь не должны быть. Мы не должны быть под влиянием этих похотей. Мы должны избавиться от этого. Он говорит, мы должны не сообразовываться с этими прежними похотями. Мы должны избавиться и не возвращаться к этому. Ни в коем случае даже не помышлять об этом. Потому что нашей новой природе не свойственно то, что предлагает этот мир. Так же, как и раньше, нашей старой ветхой природе было все противно божественное. Вот как многие люди, когда говорим мы, благовествуем им, воспринимают они так не очень иногда хорошо. Для них это неприемлемо. Для их природы ветхой это просто ненормально, противоестественно, нарушает все их принципы. И Бог пришел сюда, Иисус Христос, на землю действительно, говорил то, что преестественно для Бога. И во многих случаях мы видим, это преестественно, противоестественно для людей. Но нам надо в этом действительно совершенствоваться, действительно посвящать себя Христовому учению. А вот Бог дал нам рождение. Мы приняли Иисуса Христа. Бог просветил нас своим учением. И это учение нас просвещает и помогает нам избавляться от этого, стремиться к новому. Но мы также можем стремиться и к другому. Нам может что-то мешать к стремлению жить благочестиво. И во 2 Петра, 2 главе 14 стих, Петр написал, что может мешать нам избавляться от похоти. Это когда верующий будет упражняться в неверном направлении. Там написано, сердца их приучены к стяжательству. Приучены – это слово такое же, как упражняться. Сердца ихние, то есть ихние желания, ихние мысли всегда упражнялись к стяжательству. Это уже были не любители, обольстители, а профессионали, профессионалы в обольщении, специалисты своего рода. Они изо дня в день тренировались себя в этом. Наша же цель, наше же стремление – тренироваться в том, что угодно Богу, в благочестии. Павел писал Тимофею, тренируй себя, упражняй себя в благочестии, ибо благочестие полезно на все. Имея Духа Святого в себе, имея Слово Божие, имея правильные ориентиры, цели, имея новую природу, мы также должны менять и направлять наши природные качества в правильном направлении. Древнегреческий врач и философ Гиппократ разделил темпераментом человека на 4 класса. Он сказал, есть сангвиник, это веселый человек, но неисполнителен, не держит себя в руках. Холерик, довольно-таки решительный, но испытывает недостаток нежности и терпения. Флегматик, надежный, на которого можно положиться, но которому трудно радоваться с другими. А также есть еще и меланхолик, чувствительный человек, но который свойственен критиковать других и трудно ему прощать. И нам свойственно придавать вот этим характеристикам большое значение, много значения. Но природные качества должны наши развиваться под действием Духа Святого, под Его водительством и с Его помощью. Плод Духа – это не наш темперамент, а стремление христианина к благочестивой жизни. Мы должны стремиться к благочестивой жизни. Поэтому, чтобы произошли видимые проявления качеств благочестивого характера, потребуется для нас трудиться, очень много трудиться и усиленные молитвы. Такова цена, такова плата за достижение благочестия и уподобление Христу. И пятое повеление, о котором говорит Петр в этих стихах, кем мы должны становиться. Перед этим он сказал, с чем мы не должны сообразовываться, от чего мы должны совлечься, а теперь кем мы должны становиться. И он напоминает древнюю заповедь. Сегодня уже Дэйв напомнил одну древнюю заповедь, которая имеет очень большое значение как в Ветхом Завете, так и в Новом. И это требование также древнее, которое было дано Богом для иудеев, но она имеет значение также и в Новом Завете, также и для нас. И Петр говорит, будьте святы, потому что Бог свят. Это значит, что те, кого призвал Бог, должны быть богоподобны, то есть уподобляться Ему. Мы должны быть святы во всем, что делаем, что говорим, о чем мыслим, о чем размышляем. Это значит, мы должны посвятить свою жизнь, себя самого полностью Богу. И из этого будет проистекать наше стремление угодить Богу. Если очень коротко сказать, то это жизнь просто-напросто без греха. Если в нескольких словах сказать, то это жизнь без греха. Конечно, здесь, на земле, нам этого невозможно, но мы должны к этому стремиться. И Бог дает силы, Он желает, чтобы мы возрастали и совершенствовались в этом. Наша жизнь должна быть направлена, чтобы наш характер становился подобным Богу, характеру Бога. И этот характер является плодом Духа Святого, действующего в нас, который действительно является нашим инструктором. Когда у нас есть цель, когда мы видим перед собой действительно ту будущность и видим славу нашего Господа. В Галатах, в 5 главе, 22-23 стихи перечислены добродетели, которые Павел называет плодом Святого Духа. Это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание. И этот перечень можно продолжать и продолжать и продолжать. Но если даже ограничиться тем, что сказал здесь Павел, и серьезно отнестись к этому, то может быть разная реакция. И одна из них, возможно, будет такая. Я не могу этого достичь, то есть достичь святости. И Бог это знает. Так как честность и моральная чистота перестали являться основным элементом культуры. Это и в бизнесе, это в образовании, это в спорте, это в семье. А о половой чистоте, честно говоря, уже и вопросы сейчас нигде не поднимаются. Потому что все слои общества считают то, что сейчас происходит, нарушение этой морали, нормы. Все слои общества. Это считают нормально. Нигде даже вопрос не поднимается сейчас об этом. Это считается так, что и должно быть. Но Господь говорит, что мы, наше стремление должно быть к святости. Мы должны быть отделены от всего того, что творится в этом мире. И не участвовать в этом. И правильно, действительно, мы не сможем, если будем полагаться на свои силы, достичь этой святости. Но Христос умер и воскрес, и Он источник для того, чтобы мы могли достигать этой святости, достигать и совершенствоваться в своей жизни. Стремление наше к святости, оно не может быть сокрыто где-то в глубине нас, вот где-то внутри. Оно обязательно будет проявляться во внешних нашей жизни, будет проявляться к ближним, будет проявляться к людям, будет проявляться во всех сферах нашей деятельности. Мы должны быть отделены от всего, что приемлено в мире. И действительно, вот та заповедь, которая здесь с нами говорит о том, что мы едины со Христом, наше единение со Христом и друг с другом, побуждая действительно нас заглядывать в себя, действительно ли мы стремимся к святости, действительно ли мы стремимся быть, чтобы наша жизнь была благочестивой, стремимся ли мы, чтобы о нас говорили, что они здесь пришельцы, что их гражданство действительно на небесах, чтобы людей, которые видя нас, говорили, каков же там правитель этого государства, гражданами которого являются христиане. Через эти видимые знаки мы вновь и вновь это видим. И через эти видимые знаки в нас возбуждается, что у нас ожидает встреча с Иисусом Христом. Что Иисус Христос свершил наше спасение и нашу прописку в вечности. Пусть нас Господь благословит. Исполняя действительно все это, мы должны действительно еще раз и еще раз задавать для себя вопросы, смотреть, заглядывать на себя, восхищаться и славить Бога. Милости, которой хватает для каждого из нас. Любви, которого хватает принять каждого из нас. Ты как вы, какие мы есть. И Бог хочет, чтобы мы не останавливались на чем-то. Если подвести итог, о чем Петр говорил здесь, то он давал определенное повеление для того, чтобы мы стремились жить благочестиво. И первое, о чем он говорил, это сосредоточить свой ум на благодать, которую мы имеем в Иисусе Христе. Отбросив все то, что может в этом нам мешать. Здраво и справедливо рассуждать, сохраняя чистоту ума и моральные убеждения. Стремиться в терпении принимать испытания, взирая на будущее прославления верующих и вручение вечной жизни в присутствии Христа. Мы должны отвращаться от того, что было привычно нам до рождения, не сообразовываться с прежними похотями, но стремиться к святости, стремиться к тому, чтобы уподобляться Богу, потому что Бог свят. Это Его заповедь, это Его повеление, чтобы мы были также святы. Из всего того, о чем мы здесь с вами сейчас разговаривали, есть два повеления, которые являются основными, чтобы мы могли исполнить все другие требования и стремления к благочестивой жизни. И это может быть лишь только тогда, когда мы терпеливо возлагаем надежду на Иисуса Христа и Его благодать. Только тогда можно будет стремиться к святости и жить благочестивой жизнью. Пусть Господь нас благословит. Давайте помолимся. Господь мой Боже, я благодарю Тебя и славлю, Господь мой Боже, что, взирая на Тебя, Господь мой, взирая на то, что Ты свершил, Иисус, Господь мой, взирая на то, что Ты, Господь мой, обеспечил будущность, Господь мой Боже, все то, что встречается в жизни, Господь мой, отодвигается, потому что это не имеет значения здесь, Господь мой Боже. Научайся правильно воспринимать и реагировать. Господи, я прошу и молю Тебя, благослови и помоги, Господь мой, чтобы моя жизнь, Господь мой, жизнь каждого верующего была вечная, Господь мой, возрастание к совершенствованию, чтобы жизнь была действительно благочестивой, чтобы, глядя на нас, Господь, прославляли Тебя и восхищались тем правителем, гражданином, которым мы являемся. Я прошу и молю, благослови нас, Господь, дай нам понимать и разумевать, и пускай исполнение этой заповеди вновь и вновь напомнит, кто мы и к чему мы призваны. Я прошу и молю во имя Иисуса Христа. Аминь.